Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
В эфире программа «Выход в город», подготовленная совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы с вами встречаемся накануне государственного праздника. Все знают, что 4 ноября мы отмечаем День народного единства, День воинской славы. Связан этот праздник с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяло Китай-город, а гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Уже 6 ноября по новому стилю польский гарнизон сдался. И сегодня мы будем говорить о второй столице государства российского, которая в смутные времена возникла на территории современной Москвы. Говорить мы будем о Тушинском лагере Лжедмитрия II. Нашим гидом по Тушинскому лагерю будет Филипп Смирнов, известный экскурсовод, краевед, телерадиоведущий, главный редактор журнала «Московское наследие» и член общественного палаты Российской Федерации. Филипп, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Блин, у меня было такое вступление.
Ну, да, мы все перечислили. Ничего не забыли.
Давайте поговорим о Лжедмитрии II. Напомним нам и нашим слушателям о том, кто был таким Лжедмитрий II. И, может быть, напомним, кто был таким Лжедмитрий I. Такая небольшая хронология.
Ну, давайте попробуем, но прежде я хотел бы, если позволите, слегка поправить ваше представление, потому что я все-таки член общественной палаты города Москвы. Для меня это важно, не Российской Федерации. Еще не так высоко.
Это, вы знаете, может быть, кто-то что-то о вас еще знает и вот планирует, не знаю.
Да, но тем не менее, давайте вернемся тогда в смутное время. Это один из тяжелейших периодов в истории России. Когда, в общем-то, смута была не только в... Смущены были довольно большое количество людей, слои общества. И во многом тому способствовала, скажем так, такая вещь, как отсутствие правильной документации, назовем так. И это позволило, собственно, людям, по слухам, ориентировать других, да, и поднимать за собой определенного рода сферы влияния. И, в частности, этим воспользовались, ну, люди, выставлявшие себя наследниками престола.
Вот был Иван Грозный.
Ну, да, после Ивана Грозного цепочка Рюриковича прервалась, и затем один из ближайших соратников и ближайших бояр Ивана Грозного, Годунов, взошел на царство, но при этом были также представители рода Рюриковича, которые также, ну, на основании определенных списков, они могли претендовать также на престол. При этом также существовало некоторого рода легендарное событие, которого расследование до конца произведено не было. И, собственно, убиение царевича Дмитрия, ну, никаким...
Одного из сыновей Ивана Грозного.
Да, то ли убили, то ли не убили, то ли...
То ли сам.
И вот эти вот, как бы скажем, слухи и довольно запутанное расследование, тем более произведенное, ну, скажем так, с нарушением правил следствия, с выставлением определенного рода интересов, породили вероятность, что он не погиб. И вот это вот отсутствие вот этого самого следа, то ли за него выдали некоторое тело, то ли еще что-то, собственно, привело к тому, что в народном суждении паспорта-то нет, вот, и, соответственно, никто не может понять, тот или не тот. И сферы влияния, в частности, польские сферы, которые вполне себе... При этом, что интересно, но Сигизмунд III, во время которого все это происходило, отчасти мог претендовать также на... Потому что был очень-очень дальним, но тем не менее родственником.
Но он выбрал Григория Трепьева.
Ну да. Естественно, что сам не пошел, а придумал, что нужно как-то увести от себя основной удар. Да и плюс к этому, на самом деле, в реальности страна... Московия на тот момент была крайне неизученной, да, и у нас, собственно, понимаете, вот некоторое время назад вышло произведение великолепное Умберто Эко «Баудолина», да, в котором описание наших местностей дается через такую призму «Страна, где люди с пёсьими головами». То есть мифов было гораздо больше, и эти мифы активно эксплуатировались, mm-hmm. причем, как бы, естественно, что, понимаете, что из себя представляло там возвращение из какого-нибудь посольства, из какого-нибудь путешествия. В реальности проверить слова бывшего там также не представлялось возможным, потому что, ну, только ограниченное число с ним побывавших, которым что-то могло поблазниться, что-то mm-hmm. могло показаться. Ну, там, в конце концов, можно себе представить, что определенные роды, ну, там, группы языков, отрывистые, да, на слух дают человеку понимание, что, ну, лают, они говорят. И от того, что ты не можешь с ними найти общего языка, или от того, что ты не понимаешь, собственно говоря, что...
Нет контакта,
да,
если
нет,
да.
Нет, да, нет контакта, угу. то, собственно, дальше ты начинаешь насаживать мифы.
Угу.
Тем более, что какие-то вещи из традиционных там, представлений могут не соответствовать, европейский уклад не соответствует там, татарскому укладу. И в этих, вот, в этих коллизиях очень большое поле для мистификации, легенд, мифов.
Uh-huh.
Что, собственно, и мы можем наблюдать в течение порядка 30, около 30 лет.
Uh-huh.
Это длилось, но при этом, конечно же, были еще и активные довольно боярские круги, и которые, естественно, мечтали, ну, поди плохо.
Uh-huh.
Централизованное государство, довольно серьезное, сильное, крепкое, забрать себе в владение, почему нет? И отчасти этим я, например, объясняю то обстоятельство, что когда Тушинский вор, а это прозвание Лжедмитрия II, когда он оказывается в Москве, он, собственно говоря, не стремится поселиться в центре. Ему это не нужно, он делает все возможное для того, чтобы люди, оставаясь на тех точках, в которых они привычно находились, mm-hmm. роды, служили ему, приезжали к нему. Он создает некоторую рода альтернативу ровно для того, чтобы показать, как мне кажется, да, что у него нет задачи разрушить прошлый миропорядок, он хочет, чтобы осталось все так, как есть, и изменения должны касаться лишь, как бы, волеизъявления конкретных людей, которые могут примкнуть к нему. Вот, вот вам, пожалуйста, некоторая свободная территория, защищенная, про это мы сегодня, надеюсь, поговорим, да, mm-hmm. защищенная, и да, здесь будет совсем, ну, как бы, альтернатива, альтернативный центр принятия решений, который, надо сказать, закрепился, ну, получается, до 1609 года. Это довольно, ну, в тех пределах это довольно серьезный срок.
Угу.
Филипп, да. Да, а известно ли вообще, кто это был? Лжедмитрий II, вот конкретно.
Ну, существует... Точно. Нет, ну, значит, опять-таки, точно...
Ничего не известно.
Нет, точно в истории, ну, есть какие-то факты, которые мы с вами можем произнести, да, но, да, все остальное есть интерпретация факта. Да, никто не делал ДНК-анализ, никто не, как бы, не собирал свидетельства, и поэтому, mm-hmm. ну, как бы, доказательно утверждать, что, там, не знаю, фамилия, имя, отчество такие-то, это я бы не взялся. Вот, ну, согласно официальной существующей на данный момент версии, это был человек, который получил, ну, скажем так, ноту доверия от польских властей на то, чтобы претендовать на престол. И выступал некоторым агентом влияния.
Угу.
При этом сам своей воли поначалу практически не проявлял, а дальше, когда... Ну, а дальше, собственно, к его падению, или, вернее, к отторжению от него, собственно, привело его в свои начали, свои любви, да, то есть вот это вот...
Откуда он появился? Как он появился на польской земле? Если, например, с Лжедмитрием I все более-менее понятно, то вот Лжедмитрий II...
Ну, он сидел в тюрьме, угу. это известно, да, он угу. сидел в тюрьме, следом за этим он довольно коротко, через там месяц или полтора после...
Угу.
такого быстрого завершения своего заключения, оказывается на границах Руси, да, и оттуда уже довольно быстро набирая обороты, двигается в сторону Москвы. В Москве довольно серьезно способствовало легитимизации то обстоятельство, что Мнишек его признал.
Первая жена Лжедмитрия...
Ну, собственно, жена, да, жена Лжедмитрия I, да. Которая могла, ну, как любая как и любая дама, которую привели на опознание, да, она, собственно говоря, укрепила людей в том, что он не самозванец, именно сказав, что да, действительно, вот
мой, это тоже да, мой муж.
Да, это не тоже, а тот мой муж, который вот был. И который якобы куда-то исчез. При этом все было настолько там в этот момент молниеносно для того времени, да, то есть диспозиции менялись с какими-то фантастическими скоростями. И то войско Шуйского подойдет в одну сторону, то, значит, люди перебегут на другую сторону, то посулят, приедут комиссары от поляков, посулят какие-то необыкновенные блага, и, считай, пол Москвы переходит на их сторону. То казачество решит, что им недостаточно заплатили, и пойдет само взимать, значит, недобранное. Ну, скажем, для... Да, еще это в условиях же полного отсутствия, скажем, информационной ленты. Ну, то есть, опять, все слухи. Бабка надвое сказала, и Филами на воде написала. И вот эти вот, ну, как бы, толки, разговоры, кривотолки, они приводят, собственно, к появлению...
Слухов каких-то,
да. Той самой смуты и мутной воды, которые... в которой все обретаются, да, то есть, с одной стороны, тебе надо следовать обычному там, солярному циклу, да, и никто не отменял там сбор урожая и необходимость поддержания в закромах определенного рода запасов, да, но в то же время тебе нужно еще понять, сохранишь ли ты при этой администрации, или ты будешь связан с другой, или вообще лучше пойти куда-нибудь в тихое место и там в этом тихом месте дальше посидеть и какое-то время подождать.
Давайте поговорим о Тушинском лагере, что он из себя представлял, каковы были его размеры, где пролегали границы, вот если ориентироваться по границам современной Москвы, например.
Ну, в современной Москве мы, к сожалению, из-за того, что была определенного рода беспощадная хозяйственная деятельность в 60-е годы 20 века, когда даже прям по местам раскопок 19-20 веков ставились современные домовладения. Собственно, из-за этого как бы трассировать его точных границах не можем, но у нас есть с вами вещи, которые не меняются, а именно не меняется русло рек, ну или практически не меняется, скажем, если их там сильно не спрямляют. В том месте, где сходня соединяется с Москвой, где впадает Москва-реку, и вот в этой вот петле, оно там так заворачивается, русло, в этой петле у истока он и располагался. Затем он был отсоединен от материка при помощи заградительного сооружения. Валы были насыпаны, и еще где-то в 30-е годы эти валы считывались именно в ландшафте. При этом особенностью являлась еще такая вещь. Поляки находились внутри этой петельки, то есть, ну, как бы отгорожены были, получается, водными преградами. А казачество стояло за пределами, то есть чуть, ну, как бы на другом берегу. У этого было две причины. Как говорят, и как, собственно, свидетельства идут из... Поляки сами по себе не лютовали. То есть или меньше лютовали. А вот люди, которые перебежчики, и которые встали на службу, будучи наемниками, они как раз предпочитали зверствовать больше, чем кто бы то ни было. И поляки этого, собственно, боялись, и поэтому предпочитали дислоцировать их поодаль от себя и хотя бы за пределами. Ну, отчасти боясь, собственно,
нападения,
да, свержения, каких-то там мятежей и чего-то такого. Поэтому вот как бы лагерь был разделен, получается, на две половины. Сначала он, изначально он был придуман как временный лагерь. Встали в палатках. В палатке, тогда это были простые пологи, да, на жердях. И эти простые пологи на жердях, естественно, не помогают защититься от... Ну, это временный лагерь, при передвижении, там можно переночевать там 3-4 ночи и все. Но дальше стало понятно, что холодно, что эта холстина пробивается ветром, снегом. И по заморозкам, по первым, начали копать землянки. Выкопали эти землянки, которые в дальнейшем использованы были, ну, то есть уже же выкопали, были использованы как закрома. Дальше предложили тем, кто приходит, покупать для своего обоснования срубы. И это был очень такой серьезный бизнес 1608 года, когда в близлежащих деревнях и ну, в лесах в сторону там, нынешнего Ленинградского шоссе, в сторону реки Химка, вырубали довольно большое количество леса. При этом это чьи-то угодья, это не просто так невозможно, ну, это, скажем так, был такой отчасти браконьерство. И, значит, весь этот лес вместе с мхом, который был собран по этим лесам, привозили непосредственно на территорию Тужинского лагеря и ставили срубы. При этом довольно большое число бояр, и в том числе, как бы они устраивали двойное такое проживание, не как дача, а вот... У тебя палаты стоят, там, условно говоря, примыкают к Кремлю, а такие же, или там по объему, имеется в виду, естественно, не по форме, не из камня, а такие же сруб ставятся на территории Тужинского лагеря, и один...
Удобно.
Да-да-да, и один представитель рода сидит, допустим, отец, да. Остается близко к Кремлю, а другой сын. И старший, средний, неважно, живет в этот момент в лагере. И плюс и создается двойной запас. И в Москве, и в Тушинском. Ну, то есть, как пойдут дела, неизвестно, если что.
А недвижимость лишней не будет.
Ну, и не только недвижимость, сколько, понимаете, там запас.
Да.
Недвижимость, может быть, это не так важно. Тем более, что ее всю сожгли в результате.
А как-то Тушинский лагерь был укреплен?
Ну, согласно воинской науке того времени, передвижными, передвижными такими башнями, которые по-другому называются крепостишки или гуляй-город. Ну, по факту, это четырехугольное сооружение высокое с дозорной площадкой сверху, передвигающееся на колесах, которые можно перетащить из стороны в сторону, вот здесь недалеко от Климента Папы Римского, в те же годы было несколько таких крепостей. Они порой могли быть довольно высокими, то есть это там 20 метров, ну, то есть такое внушительное такое сооружение, сделанное из многослойного сруба, довольно тяжелое, но позволяющее, собственно, переместить с места на место нечто укрепленное, а дальше еще вторая вещь, которую укреплялись обязательно, это, конечно, частокол. При этом частокол этот ставили таким, ну, как бы буковкой, латинской буквой «В», когда вперед выступают довольно высоко, довольно далеко жерди, да, которые укопаны в землю, а потом над ними возвышается, собственно говоря, сам забор. Да, это для того, чтобы конница не могла подойти совсем близко к непосредственно частоколу и не могла, набросив веревки, сдернуть эти высокостоящие эти палки, не могла сдернуть и осуществить прорыв как таковой. Ну, плюс к этому все любые земляные укрепления и использование ландшафта. Я не случайно еще раз говорю, что они поставили в этой петле сходни, да, потому что там, во-первых, некоторая возвышенность, во-вторых, с двух сторон, как минимум, защищены водной преградой, которую надо форсировать, а в ту пору у людей все-таки, ну, прям, скажем, до Петра Великого не очень большое число людей активно пользовались и умели форсировать водные преграды, и, более того, такой водобоязнь была очень распространенной. То есть в реальности люди опасались этой стихии. Плавать умели, понятно, но тем не менее, вот чтобы вот это было массово.
Такого не было.
Да, ну у нас не морские регионы, поэтому люди редко превращаются в ихтиандров.
Филипп, а можно вообще назвать вот Тушинский лагерь альтернативной столицей?
Думаю, да, потому что, во-первых, ну, естественно, что вопрос не столица, просто некоторый альтернативный город, да, потому что столица-то все равно оставалась Москва. Да, они недаром встали от нее в нескольких километрах. Но Лжедмитрий, назначая себя государем Московской земли, обязан был, естественно, там, решать какие-то административные дела, должен был слушать споры, должен был выплачивать какое-то довольствие войскам, ну, естественно. И все институции, присущие центру принятия решения, все там, судебный приказ, следственный приказ и прочее, должны были находиться рядом с ним. То есть это была, скажем так, командировочная столица, назовем это таким образом.
Ну, то есть там были все альтернативные органы власти,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Да, естественно, потому что как еще иначе управлять? Да, ты должен управлять, тем более, что за время стояния его в Тушинском лагере было предпринято очень большое количество походов, которые начинались непосредственно в Тушинском лагере. То есть и все, и даже осада Троицы Сергиевой Лавры стартовала именно отсюда. Сначала сбор ну, не гостей, естественно, их всех надо расквартировать, им всем надо, ну, там вплоть до того, что, представляете, там, как они организовали, например, хранение фуража, тоже довольно интересно. Ну, вот у тебя есть большое количество лошадей, естественно, потому что это главный транспорт, который существует, и, ну, обычно ставятся для них там какие-то конюшни, там. Да, здесь эти конюшни ставить не стали, а поставили чистоколы, которые оплели сеном. То есть и одновременно и тепло,
и еда есть.
Да. Но так как у лошадей нету, ну, то есть у них есть, скажем, насыщение, они, в отличие там, тех же самых домашних питомцев, там, от собак, там еще кого-то, они умеют останавливаться и не насыщаются до бесконечности, то здесь это было довольно удобно, да, потому что у тебя постоянно, тебе не нужно даже специально задавать корм, а ты просто
рассчитываешь,
да, просто рассчитываешь, вот завел туда лошадь, она сама поест, что ей надо.
Успокоится и, да, и лишнего не съест.
Да, да,
слушайте, как это удобно. А был ли какой-то дворец у Лжедмитрия II?
Утверждается, что да, но мне кажется, что этот дворец был весьма и весьма скромным, потому что, ну, во-первых, посмотреть мы его, естественно, не можем. Более того, уровень рефлексии не был таким, что они там зарисовывали это. Да, в основном сохранились только устное описание. То, что это был сам совокупность срубов, поставленных на самом высоком месте в центре за несколькими рядами обороны, это понятно, да, он был огражден, естественно, еще дополнительно, ну, вот стоит по центру некоторых, скажем, несколько срубов, несколько пятистенков, да, которые между собой соединены проходами. И вокруг них стоят, ну, скажем, там, домики охраны, назовем это таким образом. Ну, там, чуть меньше по объему, допустим, но, тем не менее, обращенные на все стороны света и позволяющие препятствовать, ну, или дать бой в момент, если кто-то осуществит нападение. В таком смысле дворец был. В смысле украшений и там каких-то необыкновенно красоты балясин или же там щипцовых крыш, это вряд ли.
Ну, на это просто не было времени.
Ну, я почему? Ну, при определенной, скажем так, если все навалясь будут делать, то они, ну, могло бы получиться. Но я думаю, что у них просто физически не было в этом необходимости.
Угу. Но там же наверняка был даже, да, какие-то церемонии там были, наверное, да?
Ну, начиная с тайного венчания, и, ну, естественно, чего они не могли, естественно, также игнорировать, это регулярных богослужений. Ну, правда, богослужения проходили в деревенской церкви, которая там была, и которую разобрали в 1890 году, церковь Спаса, в деревне Спас. Ну, это просто прям совсем примыкает к лагерю. Там происходили богослужения, при этом, как известно, отец Михаила Романова был в лагере Тушинского вора и был назначен там патриархом. И, соответственно, уже там служил службу.
Там прям был и патриарх
свой. Да, он был свой патриарх, при этом, естественно, что Филарет противился этому обстоятельству, но потом, под совокупностью, видимо, нажима, был вынужден этому воспоследовать.
А, Филипп, еще знаете такой вопрос? Ну вот мы, поскольку люди уже современные, да, многие не понимают, почему Лжедмитрия II называют Тушинским вором, почему именно вором?
Ну, тут есть, так, сложившаяся тоже традиция, что, ну как, он же посягал на власть, пытался ее украсть, присвоить себе, вот оно и сложилось вот таким вот образом.
То есть в народе так его и называли, не Лжедмитрий II, а именно Тушинский вор?
Сначала его, во-первых, его не называли Лжедмитрий, начнем, да, с того, что его не называли Лжедмитрий, да. Дальше, естественно, когда, ну скажем так, с приходом осознания, его стали называть именно вором. И, ну, вернемся к тому, что как бы история все-таки все равно должна руководствоваться фактами некоторыми, да, и поэтому детально рождение этого прозвища, ну, это довольно сложно отследить, да. Кто когда первый раз его назвал, так и почему это закрепилось? То, что традиция есть, это я понимаю.
Друзья, дальнейшую историю Лжедмитрия II мы узнаем после выпуска новостей. У нас в гостях известный экскурсовод, краевед, телерадиоведущий, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, в студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
В эфире программа «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы, напомню, встречаемся накануне государственного праздника 4 ноября. У нас в гостях известный экскурсовод, краевед, телерадиоведущий, главный редактор журнала «Московское наследие», член Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов. Филипп, здравствуйте.
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 Мы сегодня вспоминаем Лжедмитрия II и все, что с ним связано.
Да, но я предварительно...
Подготовилась к эфиру.
Да. Потому что есть свежие результаты опроса, поскольку каждому празднику фонд общественного мнения сделал...
Тоже готовится, да.
Да, они готовятся всегда. И выяснилось, что большинство респондентов, 72%, считают, что России нужен такой праздник, как День народного единства, а чуть меньше половины, 41% опрошенных считают этот праздник значимым лично для себя. А больше половины опрошенных, 59%, испытывают чувство гордости, когда слышат слово «Россия», 37% надежду, 25% безопасность, а 20% спокойствие, показано в исследовании. А что я еще хочу сказать, что год назад, вот свежих просто нет результатов этого года, а год назад две трети россиян знали, что 4 ноября отмечается День народного единства, и этот показатель значительно вырос, например, с 2017 года, тогда об этом знали 53%. Так что вот все, в принципе, вот так. Довольно оптимистично, да? А мы продолжаем, мы обсуждаем Тушинский лагерь, да, Лжедмитрий II. Да. А вы знаете, что интересно, Филипп, вот вы сказали, правда, Лжедмитрий, это мы сейчас называем Лжедмитрий II, Лжедмитрий I, а тогда они все были Дмитриями, да? Они все были Дмитриями.
Не лгали.
И люди их считали одним и тем же человеком. Также не было телевидения, не было каких-то вот этих средств визуальных, да, и поэтому не знали, как человек выглядит.
Ну, во-первых, они на самом деле, скажем так, они фигурировали, конечно же, под именами, которыми себя назначали, Дмитрий, но параллельно с этим существовало огромное количество других самозванцев, с которыми они тоже вынуждены были бороться, и использовали это, этих самозванцев для укрепления себя самих, для легитимизации себя самих. Ну, в частности, вот известно, что Лжедмитрий II в 1608 году, пообещав казачеству выплату довольствия за определенный период времени, и сказав, что он их будет принимать у себя торжественно в лагере, в момент их движения на, непосредственно к Москве, по дороге в Тушино казнил, значит, одного из предводителей, который выдавал себя за царевича Петра, за потомка Грозного. Затем второго, еще одного человека, который тоже утверждал, что он родственник, Рюриковичей, также подвергли казни, но до момента пришествия вот непосредственно на территорию. И почему так делалось? Ну, типа, не было у меня никогда такого брата, не было у меня никогда такого...
Не признаю,
и все.
Да.
Потом была коллизия, связанная, собственно, с тем, что Лжедмитрий II довольно долго до того момента, как его не признала Марина Мнишек, находился в таком в серьезной коллизии со своим тестем, который утверждал, что да не может быть такого, это абсолютно, ну, то есть вот полный самозванец, нечего мне рассказывать, никогда в жизни не признаю его, дочь туда не отвезу и прочее. Более того, известно, что когда она прибыла на первый там торжественный прием в этот самый Тушинский лагерь, все обратили внимание на ее реакцию, что она -то точно, ну, как бы настороженно смотрит на него и не может в нем распознать, собственно, своего мужа. И у всех это, ну, как бы дальше это суды-пересуды, там, так, не так, и лишь после того, как они все договорились, и когда все эти, все, скажем так, сложили все карты и поняли, что интересы вот надо расположить вот таким вот образом, вот уж И после этого она вышла и признала.
Марина Мнишек не будет дурой, просто
согласилась. Ну, хотя, на самом деле, ее все равно...
Мне кажется, у нее выбора не было, да?
Да, но Лжедмитрий II подтвердил свое звание неформально на тот момент вора, потому что он ее воровал. Ничего из того, что было обещано, не было реализовано в полной мере. То есть она согласилась быть наложницей, согласилась его признать, и согласилась даже вплоть до того, что на тайное венчание, но взамен не получила, что называется, ни рубля.
А переходила ли на сторону Лжедмитрия тогдашняя элита? Что они говорили, там, военачальники? Признавали его?
Безусловно, переходили, но это происходило как путем подкупа, так и путем убеждения. Ну, всякие посулы в виде, там, вы возглавите такое-то направление, или у вас будет в подчинении то-то, то-то. Сначала вызывало некоторую настороженность, потом я уже говорил, что как-то, если это сейчас попытаться это оценить, это, условно, такие большое количество людей, которые собираются сидеть на двух стульях, при этом ожидая, вот, ну ладно, кто выиграет, тот выиграет, там посмотрим.
Там уже, видно будет, да, и тогда будем разбираться, посмотрим, кому мы примкнем. Да, да?
А сейчас временно займем выжидательную позицию, при которой будем делать минимальное количество телодвижений, но достаточное для того, чтобы остаться и при той власти с головой на плечах.
Филипп, а вообще распространена была вот эта вот практика двойного служения, которая вот как раз получила название «Тушинские перелеты»?
Да, это очень распространенная практика, тем более, что, вы знаете, ну, как бы люди вообще, в принципе, как человечество, не меняется, да, и...
История не учит, да?
Да, ну, она не может...
Это человеческая природа просто.
Да, это просто человеческая природа. Мы хотим, естественно, что все думают об индексе безопасности, все думают о своей личности, и эгоцентризм, к сожалению, правит во многом нами, и тут... как бы своя рубашка к телу ближе. И поэтому, естественно, что все эти перелеты, то сегодня я здесь, и сегодня я понимаю, что у них сила, завтра я все-таки там что-то подумаю, скажу, все не так просто, и пойду вдруг в другой лагерь.
Вы знаете, когда, пока вы в силе, я ваш.
Да, ну, или так. Ну, увы, опять-таки, понимаете, мы можем с вами смотреть сейчас только на те трассы, по которым они, ну, то есть явленные, имеющие под собой подтверждение, свидетельства ясные, и даты, да, и как бы конкретные там бумаги, которые в реальности оказывали, ну да, написали там бумагу тому же самому Лжедмитрию от имени и по поручению польской администрации. Ну, эта бумага была фактически просто пустым обещанием, потому что никто никакие обозы в обеспечении этой бумаги не отправил, никаких войск не пришло. Или напротив, там, как только у него началось, ну, то есть города же тоже как-то пытались реагировать, да, и хотели. То, на самом деле, еще тоже очень важно понять, что по факту, конечно, так никогда не называется, но, тем не менее, это жесточайшая гражданская война. И гражданская война, она же ведь, ну, у нее есть очень серьезная инерция. И эта инерция докатилась, скажем, через пятилетие, условно, начала каких-то там событий, она куда-то там докатилась и произвела какую-то реакцию на местах. И вот когда в том же самом, там, 8-м году 17 века некоторые города начали присягать Лжедмитрию, просто в надежде, что все, ну, давайте уж все умиротворим, там, ну, сколько можно с пиками.
Давайте жить дружно.
Да, ну, не то, чтобы слово «дружно» там не звучало, давайте жить хотя бы просто, типа, вот в мире. Худой мир лучше доброй войны, да, и, ну, вот, и начали присягать, и начался век домино, да, там, этот город пошел, да, давайте мы тоже снарядим маленькое подразделение воинское и посмотрим, пусть они сходят, вернутся, расскажут нам, как что. А вдруг так надо, да, и вот эти вот метания, они даже не перелеты, да, это просто вот, ну, скажем, некоторые психические закономерности, которые говорят просто о том, что люди были измочалены уже почти 20-летием безвестности.
А вы знаете, у меня возник еще вопрос, а был ли какой-то монетный двор при Лжедмитрии?
Да, был монетный двор, чеканились монеты, но эти монеты не имели Ну, тогда чекан-то, собственно говоря, был довольно, довольно просто организовать. Берется пруток, и от этого прутка отрезаются какие-то части весовые, да, и на них наносится, чеканом наносится, собственно, изображение того или иного государя или какие-то знаки, по которым ты понимаешь, что... Ну, и плюс к этому было довольно большое количество монет, в том числе польских, которые имели хождение и которые... Нужно было где-то хранить. Поэтому, да, был монетный двор, и был, и было свое казначейство.
Угу. А как вообще вело себя население Москвы, которое вот поимело под боком альтернативную столицу?
Ну, отчасти участвовал в этих самых перелетах, отчасти занимался своей жизнью, что это тоже такое довольно распространенное явление. Ну, опять-таки, нужно понимать, что ведение воинских действий в ту пору, оно было гораздо более благородным, чем, скажем, в Первую мировую войну и в другие войны, да. Все заранее, условно, подходили, обещали, и тебе было понятно, ты сдаешься, не сдаешься, входишь в переговоры или все-таки принимаешь бой. Тут как-то чуть-чуть иначе. Да, Лютов, я тоже, опять-таки, это говорил, есть свидетельство о том, что были разного рода поборы, были всякие, скажем, жестокие карательные операции, которые в основном производили, собственно, местным населением, а не... Они, естественно, что поляки не были с душистыми бородами там, и не были благостными, но в то же время, скажем, местные были более жесткими.
Uh-huh. А ну, где,
и, да. Да, и, тем более, что они знали, где брать, в отличие от поляков.
А где происходили сражения
точно
Лжедмитрия и Василия Шуйского, который был в те годы царем?
Ну, много где, но в том числе самое такое заметное событие, которое там и описано, и многожды, да, и в том числе там из него мы можем с вами почерпнуть одно из описаний чудаковатого этого самого Тушинского лагеря, ну, когда произошло разорение Тушинского лагеря, это уже излет 1608 года, одно из серьезных сражений состоялось на Ходынском поле, но это где-то приблизительно в районе улицы Народное ополчение сейчас. Ну, плюс-минус, но, но тем не менее известно, что они подошли к... Со стороны Всесвятского, то есть со стороны нынешнего Сокола. А ведь Ходынское поле, оно же огромное. Это, оно простирается от Нижней улицы, это за путями белорусской железной дороги, за московским ипподромом. Ну, между московским ипподромом и путями железной дороги. И заканчивается оно фактически в Серебряном Бару. И вот это вот все длинное. С этой стороны оно ограничено на данный момент Ленинградским проспектом. И вот, собственно, Петровский подъездной дворец стоит отчасти на Ходынском поле. То есть вход на торжества был уже ведь прямо напротив Петровского дворца. И вот этот вот огромный кусок, это все часть той местности, где... Было свободное хождение, ну, поля, огромное количество. И, собственно говоря, народное ополчение, и улица Октябрьское поле, ну, оно, это просто другое имя Ходынского поля.
А чем вообще вся эта история закончилась? Какой был конец вот этого Тушинского лагеря?
Да.
Разорение и бегство Лжедмитрия II, как говорят, ну, одни пишут, что в обозе с сеном, в телеге с сеном, другие говорят, что в телеге с отходами человека или с навозом, он отправился прочь из лагеря под покровом ночи. Ну, в этом есть... так скажем, заложено народное желание в этом описании, да, да, дальше как тотальное разорение и поджог этого лагеря.
То есть ничего не осталось от него?
От лагеря ничего не осталось, я уже говорил, что отчасти не осталось, потому что человек хозяйствовал в 60-е годы, когда эта местность присоединилась, 20 века, когда эта местность присоединилась, во-первых. А последние раскопки, которые производились, и все, что осталось от Тушинского лагеря, мы можем с вами наблюдать в Государственном историческом музее. Крупнейшая коллекция находок была передана на рубеже 19 и 20 веков в собрание только тогда появившегося исторического музея. А нашли это в результате строительства Московско-Виндавской железной дороги, и ну, там, очень большое число инженеров путей сообщения входило в Московское археологическое общество, и очень было увлечено собирательством разного рода артефактов из
прошлых эпох. Это вот на территории Южного Тушина?
Ну да, они прокладывали...
Где горка, да, была?
Они прокладывали, ну, собственно говоря, они прокладывали дорогу. Это, получается, вдоль Покровского-Стрешнего, трассы Волоколамского шоссе, и вот как, собственно, идет сейчас рижское направление... Московской железной дороги. Это приблизительно она, ну, собственно, это она и есть. Да, но только естественно, что пути уже поменены.
Кстати, сейчас на территории Южного Тушина идет активное благоустройство в рамках программы мэра Москвы «Мой район». И вот вы сказали, да, что артефакты из прошлого встречались, раскопки проходят, да, на территории Тушинского лагеря. Может быть, можете рассказать, что удалось?
Они проводились скорее.
Да.
Они проводились. Сейчас я не знаю, в рамках благоустройства они производятся или нет. Это раз. Второе. Точное место дислокации – это все-таки некоторый пятачок, на котором сейчас ну, никто не устраивает раскопов, естественно, потому что ну, нарушать жизнь москвичей в окраинном районе, ну, можно, но только сейчас все равно уже не сезон. И люди достаточно прохладно, и, собственно, может быть, там в связи с тем, что работы уже завершаются, какие-то находки были осуществлены, но, по крайней мере, я пока об этом не слышал. А то, что предыдущие эпохи эти раскопки производились, безусловно, да, они производились, но память все-таки о Тушинском лагере нас отсоединяет от 1608-1609 годов довольно большое пространство.
А знаете, Филипп, у нас вот есть слушатель по имени Илья, вот он пишет уже какое там по счету сообщение, он пытается выяснить, а из каких источников взята информация о Лжедмитрии II?
Источников довольно много, но на данный момент мы можем, ну, естественно, что к этому сюжету, столь сильному и выразительному сюжету обращались решительно все историки, писавшие историю государства российского, начиная от Николая Михайловича Карамзина, ну, и, собственно, и Татищев, понятно, и, понятно, Соловьев, и Костомаров, и все остальные. Этот эпизод невозможно обойти. Скажем так, ну, понятно, что я не пользуюсь общедоступной там открытой энциклопедией, вот, но то, что знаю, знаю по вот этим вот свидетельствам, это раз. Второе, был такой замечательный шпион в России в то время, да, Жак Маржерет, который по возвращении из России, он был выгнан отсюда с позором, там, но тем не менее составил одно из первых таких обширных донесений, которое было издано сначала на французском языке, на котором, собственно, он и говорил, да, а дальше было осуществлено несколько переводов. Ну, также, ну, да, там ну, очень много натяжек, очень много такого бритерства и самолюбования, но тем не
если
менее...
Если пробраться сквозь них, ну, да,
естественно,
можно что-то...
Мы, естественно, критическое источниковедение не должно существовать, но при сообщении большого числа сведений о Лжедмитрии мы ориентируемся, мы сегодняшние исследователи этого вопроса, ориентируемся на то, что до нас дошло в письменном виде. Да? То есть, ну, как бы, да. Ровно потому, что мы знаем, что бьют по лицу, а не по паспорту.
Но вообще история на Лжедмитрии II с Лжедмитриями не заканчивается, да? И там еще было их несколько. Насколько я знаю, самые известные — это Лжедмитрий III и IV. Но они тоже были не последними. Можете вот о третьем, четвертом поподробнее рассказать? И что потом было?
А сколько их было вообще всего? Ну, история умалчивает?
История умалчивает, сколько их всего было. То, что даже во время существования Лжедмитрия II уже были люди.
Претенденты
да. На то, чтобы быть и убиенным царевичем, и каким-то незаконно рожденным братом. И, ну, то есть придумывали себе, скажем, биографию, пытаясь взобраться на вершину власти той поры. Что касается, ну, как бы, первый и второй наиболее заметные, наиболее описанные фигуры. Ну, а дальше, ну, скажем так, сосредотачиваться на этих вот прочих, я бы, наверное, не стал, в том смысле, что я... Скажем, понимая, что это не слишком такие значительные фигуры, я сам лично, ну да, они были, я знаю, что их было. Там, я насчитывал где-то порядка семи претендентов, но в разной степени, скажем, оглашенности.
Но Марина Мнишиках никого уже не признавала.
Уже, что уже, с ней в итоге уже не признавала, она также спасалась бегством. И, собственно, ну а дальше история ее, ну, бесславная, собственно. Что тут можно сказать? падение с высоты всегда дается довольно тяжело.
Если мы не хотим дальше рассказывать историю лжедмитриев, да, может быть, мы тогда подведем к тому, чем вообще история с ними закончилась и что началось в России после этого.
Да,
смутное время.
Давайте
да?
вот закончим. Да, да. На самом деле произошла крайне важная история. Случилось два ополчения. Первое ополчение гораздо менее изучено, вернее, не то, что изучено, менее распопуляризировано, назовем это таким образом. Хотя, на самом деле, по силе выразительности, наверное, было... И по степени духоподъемности для России той поры оно было очень важным. Да, потому что это произошло, ну, произошла консолидация сил, не желающих полонизации России, не желающих, чтобы на царстве были агенты влияния из других стран. И вот ну, произошел некоторого рода рост самосознания. Ну, сегодняшнему человеку об этом размышлять довольно тяжело, ну, потому что мы все думаем, что мы всегда такие умелые, умные, всегда все понимали, да? А тогда это было все-таки довольно серьезное движение, которое, к сожалению, да, захлебнулось в силу, ну, в том числе отсутствия такой внятной спонсорской помощи. А дальше произошло второе ополчение. Второе ополчение мы все знаем, памятник второму ополчению стоит на Красной площади. Ну, вернее, героем второго ополчения. Собиралось это второе ополчение в Нижнем Новгороде, и памятник, собственно, должен был поставлен быть там изначально. И Мартас готовил его к постановке именно туда, к очередному юбилею. Но дальше он настолько полюбился этот памятник всем, посмотрели, что решили поставить его в Москве, и это первый народный памятник. Он сделан на народные деньги. Это тоже очень, на мой взгляд, такая... символичная вещь, скажем. Вот, а что интересно, что спонсорами второго ополчения выступали ярославские купцы Лыткины, очень известный, славный род, но для меня они интересны еще и тем, что это были исключительно просвещенные купцы. Это очень сложно себе представить, но благодаря купцам Лыткиным мы с вами являемся обладателями замечательной иконы Грузинской Божьей Матери. Икона Грузинской Божьей Матери, приказчик купцов Лыткиных, которые входили в гостиную сотню, то есть имели право торговать с иноземными государствами, он купил эту икону на острове Армуз. И когда он ее привез, ну, или вез в Россию, самому Лыткину приснился сон. Во сне ему явилась Богородица, которая велела ему определенные вещи осуществить. И он их осуществил. Вещи — это следующие. Он нашел гору, которая на реке Пинега, которая называлась Черная. И он ее переименовал в Красную и на ней основал Красногорский монастырь, куда и поместил потом эту икону. Но одновременно с организацией этого самого монастыря он построил в этом монастыре церковь по собственному проекту. То есть у него хватало разумения для того, чтобы осуществить архитектурные действия. Это для купца, который этим не занимался. Это первое. А второе, была произведена в 1622 году, была произведена опись инкунабул, находящихся в коллекции Кембриджского университета. Их было там всего 122. А Лыткин подарил Красногорскому монастырю из своей коллекции 250. Он располовинил свою коллекцию. Инкунабула — это рукописная книга. И вот, на мой взгляд, человек, который избавил, ну, не впрямую, но тем не менее способствовал тому, чтобы избавить нас от неприятеля, стоявшего на нашей земле, и то, что он был такой просвещенный и такой способный, и такой сильный, это довольно тоже интересно. То есть нам еще предстоит узнавать этих самых героев ополчения еще не раз и не два.
А знаете, Филипп, вот да, мы уже к концу приближаемся, ну, не совсем к концу программы.
Оптимистично ты сегодня настроена.
Иван Сусанин. Это вот это реальный персонаж? Или все-таки это легенда?
Я уверен, что это, опять-таки... Нет, то, что это был реальный персонаж Костромской губернии, это понятно. Вполне вероятно, что он выступал в качестве...
Ну, вот как исторический именно.
Да, он существовал, это не придумка. Мы не знаем, так ли он хорошо вел экскурсию по болотам.
Что у него было с географией,
да. По болотам, и хорошим ли он был проводником для тех самых поляков. Этого мы не знаем, но, тем не менее, экскурсоводы считают его одним из своих символов. И надо сказать, что, ну, во все времена, так устроено тоже наше с вами сознание, все времена мы нуждались в героях. Это правда. Да, нам надо было их делать.
У нас в гостях был экскурсовод, краевед, телерадиоведущий, главный редактор журнала «Московское наследие», член Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов. Филипп, очень интересно.
Спасибо большое. Спасибо. Наш слушатель написал, Евгений Кутузов, как же интересно рассказывает гость. Спасибо.
В студии
спасибо
была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».